Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Всемилостивого Спаса, руководитель проекта «Православие и мир», протоиерей Александр Ильяшенко.
Здравствуйте, здравствуйте, батюшка. Дорогие телезрители!
По традиции прошу вас, благословите наших телезрителей.
Бог да благословит всех нас!
Спасибо большое! Тема нашей передачи сегодня – «Здоровая семья». Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить к нам в студию, задать любые интересующие вас вопросы. Телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, тема передачи «Здоровая семья». Вот что понимается под здоровой семьей, под нормой здоровья?
Мне кажется, что человек приходит на свет или посылается на свет самим Господом Богом. Ведь никто ж не знает, кто родится у этих родителей. Мальчик, девочка, у него будет характер, цвет глаз, рост, характер. Никто ничего не знает. Потому что это действительно сокровенная тайна, ведомая одному Богу. Ну вот можно построить такую логическую цепочку, например. Вот сейчас, основываясь на достижениях современной науки, которая достигла необыкновенных высот, вот мы знаем, что наследственность передается генами, хромосомами, что вот мужская и женская клетки соединяются. Это соединение случайное, правильно? Значит, случайность. Вот кто родится – случайность. Вот какими он будет качествами, чертами характера обладать, мы не знаем, это для нас случайность. Для нас все случайность. Сколько человек будет жить, мы не знаем. И когда он умрет, мы тоже не знаем, это вроде как для нас случайность. Сколько он там, 10 лет проживет или там 110. Так вот, что ж, если исходить из этой науки, тогда получается, что человеческая личность – это в какой-то мере случайность. Вот теперь можно задать вопрос любому из нас. Вот ты как считаешь, что ты случайность или нет? Вот ты случайность или нет?
Конечно, нет.
Нет. Значит, вот тебя послал Господь. Так раз это так, значит, ты должен жить по заповедям Божьим, ты должен стремиться исполнять Его волю. И если ты по Его воле живешь, значит, это норма. Вот и семья, если она старается жить по заповедям Христовым, это норма. А если она их не соблюдает, тогда она отклоняется в какую-то ненорму. И, к сожалению, бывает, что и очень далекую ненорму.
А если происходит отклонение вот, в виде недовольства друг другом, обид, вот такая напряженная, когда создается атмосфера в семье, как этого избежать, как преодолеть это?
Ну, есть русская народная мудрость. Упустишь, огонь не потушишь. Надо гасить конфликт вот в самом-самом, при самом его зарождении. И вот в Священном Писании об этом говорится, правда, чуть-чуть другими словами. «Солнце да не зайдет во гневе вашем, солнце вашей любви, солнце вашей доброжелательности, солнце вашей мудрости. Вот не поймет ваш гнев, вот пусть он не превратится в злобу, в какое-то раздражение, которое помрачает вот этот свет». Ну и в прямом смысле можно понимать, любые конфликты решайте до наступления ночи. Потому что во сне в человеческом сознании закрепляются впечатления дня. Если вот этот негатив закрепился, тогда и на следующий день он у тебя в подсознании останется, и конфликт будет тлеть до следующего взрыва, и когда-нибудь произойдет уже полный распад семьи. Так что... Вот обижаться никак нельзя, хотя бывает обидно, а ты все равно не обижайся. Вот если молиться Богу, если понимать, что, допустим, обида – это грех. Если это грех, значит, нужно греху противостоять, а противостоять греху можно молитвой и такой работой над собой. Тогда ты преодолеешь эти заморочки и сохранишь мир в своей душе и в своей семье. И, слава Богу, вот будет, ну, вот как вот тучка набежала, дождик прошел, и даже чище воздух стал. Вот бывает, что, ну вот, или тоже русское присловие, милые бронятся, только тешатся. Ну вот, немножечко побронились, потом помирились, слава тебе, Господи, а потом и вообще никогда брониться не будут. Ну, вот так.
Спасибо большое. А скажите, почему церковь не одобряет так называемые гражданские браки, то есть совместные...
Во-первых, жизнь, да. Тут вот прямое манипулирование сознанием. То есть вот двойные смыслы. Потому что гражданским браком всегда назывался брак, заключенный по законам данного общества. Это вполне нормальное явление. И большинство, подавляющее большинство наших соотечественников и наших современников так и живет, вступая в брак по законам того общества, в котором они живут. Вот в России такие законы, там в Европе другие, там в Индии еще какие-то. Но вот это семья, потому что вот муж и жена заявили пред всеми о глубине и серьезности своих намерений, о том, что они создают семью. А вот манипулирование сознанием заключается в том, что вот это понятие вполне однозначное, вполне содержательное, переиначивается. И словом «гражданский брак» теперь означает продолжительную связь. Вот можно спросить, скажи, вот ты вот живешь гражданским браком, живешь, хорошо, кто ты ему? Жена? Нет. Любовница? Но заметьте, быть любовницей – это на самом-то деле унизительно. И он твой любовник – это тоже для него унизительно. На самом деле, что-то хорошего. И вот в данной ситуации, как правило, ну, это вот мой опыт, бывают, конечно, и другие случаи, но вот лично в моей практике, я, по-моему, не сталкивался. Как правило, вот женщины-то готовы идти замуж. Только вот не предлагают почему-то. У них какие-то еще там соображения, квартирные, карьерные, еще какие-то. И вот бедная женщина страдает, потому что от неопределенности своего положения. Она же хочет, на самом деле, любая нормальная полноценная женщина хочет создать семью, это нормально. Но вот никто не предлагает. И вот она в таком унизительном положение, а когда человек унижен, когда у него, ну, тонус у него понижается, пониженный тонус лишает человека радости жизни, оптимизма, твердости, мужества и здравого смысла. И человек начинает ошибаться, нарастают конфликты, потом происходит разрыв. Опять-таки, вот, как правило, женщины очень страдают от этого. Но они сами себя поставили вот в такое проигрышное положение с самого начала. И здесь, как вот говорят в споре, один дурак, а другой подлец.
Ну вот я знаю, что вы отец 12 детей. И вы сказали, что семья, вот думают люди, что семья может помешать работе. Вот в вашей работе семья наверняка никак не помешала.
Конечно, нет. Конечно, нет. Наоборот, ведь человек приучается, ну, быть более собранным, более, может быть, концентрированным. Хотя, конечно, я очень многого не достиг, мог бы и больше. Но вот ведь дети, они очень быстро меняются, они растут, вот появляются новые, они совсем друг другу не похожи. Вот у нас две дочки, двойняшки, они совершенно разные, и внешне разные, и по характеру разные, по всему разные. Вот тем более, что детки, значит, которые рождались последовательно. Поэтому ты должен все время вот как-то приноравливаться, должен работать над собой, должен находить механизмы, как с детьми договариваться, как, ну, так сказать, вот настаивать на своем, но при этом, чтобы не было скандалов. А дети – существа очень и энергичные, и очень концентрированные, очень определенные. Если он чего-то хочет, он этого хочет. Вот. Ну, когда вот я с опытом, с количеством детей пришел опыт, ну, вот, ну там ребенок говорил: папа, я хочу. Я говорю: хорошо. Пап, ну я хочу. Я говорю: ну хоти, пожалуйста, я же тебе не запрещаю. Я хочу, спасибо тебе, я уже это знаю. Ну, пап, ну я хочу. Говорю, пожалуйста, хоти, ты свободный человек, свободный страны. Я тебе хоти, не запретишь, но я тебе этого не дам. И все, человек от меня отстал. Не дам, не дам, все. Без всякого. А то вот такое, знаете, есть выражение очень, кстати, такое, но неправильное. Вот там зла не хватает. Слава Богу, что зла не хватает. Но зачем доводить до того, что дети на тебя начинают выводить из душевного равновесия? Воспитатель должен держать инициативу в своих руках. Вот он должен придумывать постоянно, вот как с ними бороться, с этими детьми. Вот, только по-хорошему. Или там есть прием, ну все для маленьких, конечно, переключить внимание. Вот ребенок вот чего-то хочет, капризничает, я его брал на руки, подносил к окну и говорил, ты смотри-ка, смотри, вон птица летит, видишь, птица летит. Вон, видишь, вон там, вон. А он еще, давай ворон смотреть. Вон, видишь, вон еще ворона. Теперь давай собачку посмотрим. Смотри, бежит собачка? Смотри, бежит или не бежит? Не бежит. И я тоже не вижу, нет собачки. Ну, все, он переключился. Значит, отвлекся и все. А главное, что просто вот он чувствует такое, так сказать, доброжелательное отношение, но опять-таки некое определенное. Чего можно, того, то можно, а чего нельзя, того нельзя. Он вот долдонить вот нельзя, нельзя. Ну, всем это ему тоже надоест, и тебе надоест. Ты начнешь раздражаться, и кончится скандалом. Ну, так можно по-хорошему разойтись.
Спасибо, отец Александр. У нас звонок. Звонок из Самарской области. Здравствуйте.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, очень приятно.
Я хочу задать вопрос вам.
Пожалуйста.
Вы, батюшки-ясновидцы, как они могут сказать мирянам, что нам недолго осталось жить, ясновидец этот батюшка, разве такие вещи говорят?
Ну, я не знаю, кого вы имеете в виду, и слово «ясновидец» – это не православная лексика. Ведь важно знать волю Божию. И вот есть такие духоносные священники, такие рабы Божии, которым Господь открывает свою волю о каком-то человеке. Вот, ну, например, может прийти человек и спросить, вот жениться мне там вот на этой девушке или нет? Это очень сложный вопрос. Пойди попробуй. Как это вот твое решение и вот судьба человека? Тут и помолиться нужно, и как-то вот смиренно искать ответа на такой вопрос. И такие старцы есть, есть. К ним люди ездят. Вот, например, недавно скончался старец Иоанн Крестьянкин, всероссийский старец, к нему вот чуть не вся страна ездила, потому что ему была открыта воля Божия. Вот он глядел на человека и видел его, допустим, первый раз, и отвечал на его вопросы, причем подчас даже на незаданные. Еще не успели спросить, а он уже знает, что ответить, и отвечает. Так что такие есть, и вот в церкви такие называют прозорливыми. Вот он прозирает вдаль, потому что Господь ему открывает. И открывает Господь то, что человеку важно для спасения души. Ну вот, и такие старцы и сейчас есть, но они как-то вот сокровенные, вот их, видимо, вот такое тувение нашего, то есть вот, ну, характеризует наше время с духовной точки зрения. Раньше они были как-то открыты, там на всю Россию гремели их имена. А теперь, вот я уверен, что есть, но, видимо, они как-то сокрыты от нас.
У нас еще один звонок. Звонок из Белгородской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Спасибо.
Здравствуйте.
Я хотел бы, знаете, о чем спросить. Известно, что Бог создал человека как семью. Ну, в Евангелии, когда Саддукеям Христос отвечал, он что им сказал? Что в будущей жизни никто не будет ни жениться, ни замуж выходить. То есть семья таковая не будет уже существовать, какую мы понимаем сейчас. И детей не будут рожать. То есть будет какое-то ограниченное количество людей уже. Больше не размножаться не будут. Тогда как это все сочетается вместе?
Видите ли, вы спрашиваете о тайнах будущего века. То, что Спаситель сказал, значит, так оно и есть. Жизнь вот в том мире, она действительно другая. Вот сейчас мы вот не можем лицезреть Господа Бога, а тогда мы, как говорит апостол Павел, будем лицом к лицу. И в свете вот божественной благодати, в свете божественной любви уже будет не до каких-то там вот, ну, второстепенных, важных, но, вернее, даже вот, я бы так сказал, есть вещи важные, а есть самые важные. И вот при лицом этого самого важного все остальное становится как бы незначимым. И поэтому Спаситель говорит, что вот таких вот брачных отношений уже не будет, но Господь не разлучит того, кого Он соединил здесь. Вот здесь вот мы прожили всю жизнь, вот любили друг друга, были рядом. И в Царстве Небесном мы верим, что Господь по своей милости соединит тех, кто вот, любил вот, друг друга на земле. А жизнь будет действительно другая.
Спасибо, отец Александр. Вот такой вопрос. У нас в России прервана традиция многодетных семей. Вот скажите, пожалуйста, вы сами являетесь отцом многодетной семьи. В чем благо многодетной семьи?
Ну, прежде всего, это, вы говорили, заповедь Божия, плодитесь и размножайтесь. Это исполнение заповеди Божией. А кто по воле Божией живет, того Господь особым образом вознаграждает. Это удивительно. Незаметно, Господь исключительно деликатен, предельно деликатен, даже не, вот незаметно, как Он чудо творит в твоей душе, в твоей жизни, вот в жизни близких тебе людей. Это на самом деле сплошное чудо. И вот большая семья не препятствует Господу вот, творить чудеса. И Господь всесовершенный творец. По-гречески творец звучит поэтос. То есть вот жизнь как поэма, творение Божие как поэма. Вот что-то такое гармоничное, необыкновенное. И вот эту гармонию Господь являет в жизни тех, кто стремится жить по Его святой и благой воле. А что традиция прервалась, да, действительно, произошла страшная катастрофа в 20 веке в русском народе. Тогда большая семья это была нормой, а теперь, можно сказать, по телевизору можно показывать или в зоопарк отправлять, значит, на, как такое нечто, вот необыкновенную редкость какую-то смотреть. Хотя просто большая семья – это норма. Вот маленькая семья – это можно было воспринимать раньше как несчастье, а сейчас она воспринимается как норма. Наоборот, смотрят как не на полноценных, на тех, у кого детей много.
У нас еще один звонок. Звонок из Набережных Челнов. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Вот, Александр, скажите, да, пожалуйста, вот почему наше Министерство образования так боится Слова Божьего? Вот в 90-х годах уроки ОБЖ, так называемые, были восприняты с воодушевлением. А сейчас попробуйте Слово Божие в школах преподавать. Все тут же с пены уста кричат. Что? Попал в школу, с ума посходили. Так почему так боятся Слова Божьего-то, а? Вот. Спасибо.
Вы знаете ли, я бы ответил так. Во-первых, прежде всего, нужно понимать, что вот подход христианский, он парадоксальный. Вот ты видишь вот что-то вот из рук вон выходящее, неприемлемое, а сказать должен, а виноват я сам. Потому что единственный, кого ты можешь повлиять, и то с большим трудом, это ты. Вот сказать, вот ты исправляйся, это смешно. Вот ты исправляйся. Спасися сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. И что касается системы образования, то великий древнегреческий философ Он жил до Рождества Христова, но, видимо, Господь ему многое открыл. Он говорил так: невежество тождественно злу. Вот теперь спросим, а кто у нас образованные люди? Мы образованные. Ну, что-то читали, конечно, там. Какое-то образование получили, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, и все. Где у нас вот по-настоящему образованные люди? Где у нас эрудиты? Где у нас люди, чье знание действительно становится силой? Чего ж мы молчим? Какие-то чиновники, невежды, оказывают нас сильнее. Почему? Почему мы молчим? Почему мы не можем сказать вот так, чтобы это прозвучало убедительно? А нас не учили, а что ты не учился? Ну, не учили же, в школе не учат, ну, так самоучкой. Ну, видите ли, вот тебе и все. Вот тебе и все. Оказывается, мы слабаки. Очень простой ответ. Потому что мы слабаки. Вот тот же Сократ сказал потрясающую мысль. Он сказал так: не уметь защитить себя словом еще более постыдно, чем не уметь защитить себя рукой. А мы словом не владеем. Или на ругань переходим, или молчим. Это огромное искусство. Вот в Греции учили, и Сократ учился. И, между прочим, он сам учился, и очень многих стал учить. И до сих пор является вот таким учителем. И святые отцы блестяще владели словом. Они смогли защитить христианство от могущественного язычества, от могущественной языческой интеллигенции, которые тоже владели словом. И они вовсе не были невеждами. Во какую силу явили святые отцы. Вот превзошли эту античную, древнюю ученость, образование, книжность. Вот все, все они превзошли. А мы не можем. Какие-то чиновники, ну кто это такие? И оказывается, они нас сильнее. Вот, мне кажется, ответ.
Спасибо. Вот вы сказали о многодетной семье, а вот в сравнении хочется задать такой вопрос. В чем плюсы и минусы семьи, где только один ребенок?
Ну, плюсы очевидные. Там, где один ребенок, родители могут на нем сосредоточить всю свою энергию. Все финансовые возможности семьи обращены к нему, могут дать ребенку лучшее образование, репетитора или, ну, понятно, вот, лучший уход, там, лучшая одежда. Но вот мой покойный тесть, у которого в семье было 7 детей, задал своему старшему сыну вопрос. Как сложилось, что все дети разбежались, остался только старший сын, и пришли гости какой-то, принесли с собой какое-то вкусное угощение. Вот там торт, колбаса. Тогда это вот было не как сейчас, по крайней мере, в Москве. Может, в провинции сейчас люди живут трудно. А тогда практически все трудно жили. Вот такое лакомство на столе. И отец Евгений спрашивает своего сына: вот слушай, если бы ты был один в семье, у тебя такая еда была бы каждый день. Вот что ты выбираешь? Колбасу или братьев-сестер? Конечно, братьев-сестер. Какой вопрос? Ну, просто вот какая постановка вопроса хорошая. Вот пусть человек сосредоточится на этом. Вроде как это естественно, а на самом деле это вот дар Божий. Так вот, вот в этом и минус. Вот колбаса-то есть, а братьев-сестер нет. Вот в маленькой семье одного ребенка очень трудно не вырастить эгоистом. Наш знаменитый педагог Макаренко говорил, что единственного ребенка в семье, нравственным человеком, могут вырастить только гениальные родители. Вот я к таким не отношусь, и поэтому у нас дети сами друг друга растили, помогали, и старшие помогали младшим, и младшие воспитывали старших, потому что надо где-то смиряться, надо думать, надо понимать, как ты вот с этим человеком будешь строить отношения. Всякие трудности были, и дедовщина у нас была, потому что разница в возрасте большая. Вот нужно было ее пресекать, и там мирить детей, и смирять детей. И они очень многому вот учились, вот живя рядом с друг другом. И сейчас вот они друг другу помогают, друг о друге заботятся. И очень рады, что у них было столько, и было и есть столько братьев и сестер. Но, конечно, вот большая семья, ведь она сейчас живет в неестественных условиях. Ведь нормально, чтобы как бы каждая семья имела бы свой домик, при нем бы небольшой участочек земли. Пожалуйста, выпустил детишек, они тебе бегают во дворе. Ты не боишься, что они выбежут там на проезжую часть, их машина собьет. Значит, какая-то некая изоляция здоровая, потому что вот не со всеми хочешь, чтобы детки дружили, разные семьи. Вот кого ты хочешь, ты приглашаешь, пускаешь, кого не хочешь, значит, не пускаешь. Гораздо легче воспитывать вот детей в таких условиях, нежели в условиях мегаполиса, где смог, где экология нарушена, где, чтобы добраться до школы, особенно до хорошей школы, нужно, значит, в переполненном транспорте ехать, да еще с пересадками. Значит, огромная стрессовая нагрузка на нервную систему. Вот дети не видят природы и не чувствуют ее. Ну, он кто-нибудь может сказать, что он часто видит звездное небо. В Москве его нет. Вот, слава богу, те, кто живут за городом, оно есть, но зато там вот с работой плохо, и люди вынуждены ехать сюда на заработки, бросая свою родину и ставя себя в очень невыгодное положение, лишая себя возможности создать большую семью. Так что у нас просто противоестественные, я бы сказал, условия. И вот есть и некие минусы. Вот у большой семьи, пойди попробуй там всем, да и образование, тем более сейчас. Вот в советское время мы растили детей, в советское время. Тогда образованию уделялось очень много внимания, и оно финансировалось как следует, и вот удалось детям дать хорошее образование, полноценное. Теперь очень многие семьи поставлены просто в безвыходное положение. Значит, и средств мало, и возможности нет ребенка отправить куда-то, где-то в научные центры. Так что трудности есть, но сейчас они, вот в наше время они были такие, в наше время они становятся иными. Ну вот сейчас вот можно все купить, лишь бы деньги были, тогда все был дефицит. Даже если деньги есть, не купишь. Вот. Ну вот, собственно, вот что я хотел сказать.
Спасибо большое. У нас звонок. Звонок из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, мы слушаем вас. Пожалуйста.
Алло.
Алло, алло. Мы вас слышим.
Здравствуйте.
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 Хотел бы узнать мнение вот по такому вопросу. Недавно Смирнов сообщил позицию РПЦ по крещению детей суррогатных матерей.
Так. Очень хороший вопрос. Эта тема очень острая, мы даже хотели ее обсудить, но вот вы подняли этот вопрос, я постараюсь на него ответить.
Я хочу еще продолжить немножко.
Да. Да, пожалуйста.
Смотрите, с одной стороны, РПЦ отказывается крестить детей, рожденных от суррогатных матерей, но с другой стороны освещает военное оружие, там корабли, ракеты, которые предназначены для убийства людей. Вот почему такие двойные стандарты? Объясните.
Постараюсь. Ну давайте тогда с последнего вопроса начну. Вот я читал русского военного теоретика, который вынужден был трудиться в эмиграции, после революции он уехал. И он писал примерно так. Война – безусловное зло. Но еще большее зло – это поражение в войне. Поэтому нужно иметь армию национальную, обученную, образованную, оснащенную новейшим оружием и обладающим новейшим военным опытом. Вот тогда ты избежишь этого страшного зла. Вот поэтому церковь следует принципу, надо из двух зол выбирать наименьшее. мы, никто не стремится к войне, но для того, чтобы войны не было, ты должен быть к войне готов. И готов вот самым лучшим образом. Так что здесь никакого противоречия нет. Речь идет не о том, чтобы нападать и убивать, а о том, чтобы защищать. Что же касается суррогатных семей, то вы неправильно поняли. Не то, что церковь отказывается крестить детей. Церковь ставит условия и говорит, что, ребята, вы сначала разберитесь, а зачем вы крестите? Вот мне надо крестить, а зачем? А вот что, все крестят? Ты поэтому, что ли, крестишь? Или ты хочешь, чтобы твой ребенок рос христианином? Ну, может быть, да. А сам ты христианин? Ты будешь его растить христианином или нет? Вот ты, имея бешеные бабки, бешеные. Вот я посмотрел в интернете, от 100 до 200 тысяч долларов стоит суррогатное родительство такое. Это только самые сверхбогачи могут себе это позволить. Заметьте, речь идет только о богатых, а не о бедных. Вот сейчас я вот прервусь на секундочку. Вот у Оскара Уайльда, английского писателя, который жил в 19 веке в Англии, в которой были страшные противоречия, может, и сейчас они есть, я не знаю, но тогда страшные были. Вот в своей сказке «Молодой король», где вот его такой герой, который волею судеб, будучи наследником, вырос в пастушеской, простой пастушеской семье. А потом оказалось, что вот он наследник, и его призвали во дворец, и вот он должен стать королем. Вот он идет и спрашивает простолюдина: скажи, правда, что богатый и бедный братья? Правда, отвечает тот, и имя богатому Каин. Кто такой Каин, я думаю, не надо объяснять. Так вот, наши богатые братья, у которых есть там 100 или 200 тысяч долларов, значит, нанимают себе бедную женщину. Вот то ли блеск золота ее ослепляет, то ли уж там обработана она, то ли просто неразумная. Вот пользуются ее слабостью или бедностью и используют ее в качестве инкубатора. Вот скажите, пожалуйста, что такое фашизм? А фашизм – это когда к человеку относится как к чему-то, не как к личности богоподобной, не как к образу Божию, а как к средству достижения своих целей. И вот представьте себе, что должна переживать эта суррогатная мать. Вот в ее утробе развивается жизнь. Это ее кровиночка. Вот, и вот она, как мать, питает и вот своим телом, своей плотью оберегает этого младенца. Но она, как мать, должна и своей душой вот так вот облекать эту новую зарождающуюся жизнь. Должна к нему относиться со всей любовью. А как она может его разрешить себе любить, если это не ее ребенок? Представляете, какое раздвоение личности? Какое издевательство над человеческим достоинством вот этой женщины. Пусть она сама на это, а вот она согласилась, она сама пошла. Горе тому, кто согласит, соблазнит одного из малых сих. И вот у матери отнимают ее ребенка. Вот давайте вспомним суд царя Соломона, обратимся к Ветхому Завету. Вы, наверное, помните, две матери спали рядом в одном доме, и одна, что называется, заспала своего ребенка. Вот во сне навалилась, и он задохнулся. Конечно, не хотела, это ужасно для нее. Но тогда она, когда проснулась, увидела, что ее ребеночек умер, тихонечко взяла младенчика у другой матери и поменяла их местами. Та проснулась, конечно, узнала своего младенца и увидела, что это чужой младенец. Стала требовать младенца обратно, она говорит: нет, это мой младенец. Пошли к царю Соломону. И царь Соломон, вот Соломоново решение, вот говорит: это, говорит, ее ребенок, это, говорит, ее ребенок, ничего не поймешь. Принесите сюда меч. Принесли. Рассеките ребенка пополам и дайте половину каждой. И вот это... мать, которая украла ребенка, она разрубайте, пусть никому не достанется. А родная мать сказала, да пускай, пускай, наберет, только бы он был жив. Вот тогда слово сказал, вот отдайте ей. Так вот что такое, вот такая вот неродная мать. Эти суррогатные родители, я не знаю, кого они вырастят из своего ребенка, уже в утробе матери, лишенного материнской любви. И у них ее, что ли, много? Вот я смотрел, полез в интернет. Вот эта Примадонна 5 раз замужем, другая Примадонна 5 раз замужем. Там этот меняет женщин, как перчатки. Вот нам говорят, все время церковь должна быть милостивой, нужно прощать. Замечательно. Спаситель простил грешную жену и сказал, вот прощаются ей грехи многие, потому что она возлюбила много. Но одно дело возлюбить много, а другое дело возлюбить многих. Большая разница, правда? Так вот церковь и говорит, вот вы как живете-то? Вы вот живете в свое удовольствие. Теперь вот у вас есть бешеные бабки. Заметьте, что эти деньги вы откуда-то получили. Это же вот какие-то бедные люди, которые работают где-то, спину гнут, вот они же заработали. Вот каким-то там путем они оказались у вас, а не у них. Вот так жизнь наша построена, экономика наша так построена. И вот вместо того, чтобы помогать тем, кто обездолен, вы еще обездоливаете, еще и вот это. Вот вы думаете, что ей заплатили бабки, и она будет счастлива? Нет, извините. Это такой страшный вот надрыв для женской души. Так вот, если вы обещаете жить по-христиански, если вы осознаете, что вы натворили множество грехов, если вы обещаете, что вы будете растить своего сына таким, каким вот Господь от вас требует, ожидает, таким, каким Господь открывает церкви, тогда, пожалуйста, вот и вы покаялись, вот жизнь свою измените, да, хорошо, пожалуйста, и, конечно, мы его окрестим. Но если вы будете оставаться вот такими же братьями для бедняков, то тогда простите. Какое отношение вы имеете к церкви, какое церковь отношение имеет к вам? Вы говорите о какой-то любви. Вот я говорю, любовь бывает разная. К сожалению, русский язык, вот в некоторых богатый и могучий русский язык, в некоторых понятиях удивительно беден. Для вот высокого, такого вот необыкновенного слова «любовь», вот бескорыстная, жертвенная, самоотверженная, радостная, одновременно обозначается этим же словом некий физиологический процесс. Это бедность русского языка. Так вот, если вы будете любить по-христиански – одно, а если вы будете любить вот так – это совсем другое. И тогда мы подождем, когда ваш ребеночек вырастет и сам сделает выбор, невзирая или вопреки вашему воспитанию. Когда он сам придет и скажет «нет, я хочу креститься». И таких сколько угодно случаев. Детки там и в 7, и в 8 лет говорят, мамочка, неси меня в церковь, я хочу креститься. Откуда он это взял? В 14 лет приходят, хотят креститься. Их крестят, конечно, поговорили. Наоборот, со всей любовью их примут. Наоборот, это чудо, что ребенок, который вырос в таких условиях, хочет к Богу. Это значит, голос Божий звучит в его сердечке. Слава Богу, как мы можем этому препятствовать? Наоборот, это радость великая.
Спасибо, отец Александр. У нас еще один звонок. Звонок из Подольска. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, меня зовут Светлана, я из Подольска, Московской области.
Очень приятно, Светлана.
Да. У меня такой вопрос насчет эвтаназии больных животных. Вот если животное старое, больное, тяжелое заболевание, такое как рак, например, грех ли усыпить его или...
Нет, Светлана, это как это не трудно, но это не грех. Дело в том, что у животного нет бессмертной души. И оставлять животное вот страдать не имеет никакого духовного смысла. Наоборот, это может быть и вот оно бедное страдает, и люди, которые тепло к этому, вот с любовью к этому животному относятся, тоже страдают. И вот чтобы это прекратить, это вполне допускается. Ну, можно, так сказать, этот вопрос чуть-чуть переиначить, сказать, ну как же вот там прекрасную овечку, а мы из нее шашлык сделали. Ну вот Господь дал животных в подчинение человеку. И у животных, повторяю, нет бессмертной души, поэтому это и возможно. И хотя, конечно, это неприятно и трудно, и, так сказать, сердце все равно будет щемить. Вот живое существо столько лет прожили вместе, но на самом деле это вполне допустимо.
Спасибо. У нас еще несколько вопросов с нашего форума прислали наши телезрители. Александр из Одесской области задает такой вопрос. Попытка рассуждения моего. Я родилась в нездоровой семье в 55-м году. Невоцерковленная. Родители развелись, когда мне было 7-8 лет. Мой сын родился в нездоровой семье. Не было веры, не знали церкви. Развелись мы с мужем также. Мои внуки, наверное, тоже растут в подобной семье, невоцерковленной. Хотя и полной, но в ней нет мира, согласия, нет понимания того, кто в семье мужчина, муж и отец, и кто женщина, жена и мать. Какой можно поставить диагноз и как лечить семью молодую, чтобы хотя бы у них была жизнь семейная в благочестии и в чистоте? К воцерковлению они еще не пришли и не особо стремятся. Нужно, неужто ничего нельзя сделать для оздоровления?
Вы знаете ли, Александра, конечно, вот вы нарисовали такую цепочку. Вот это беда нашего времени, что вот становится как бы традицией то, что семейная жизнь складывается неблагополучно. Но то, что мы испортили, всемогущий, любящий, премудрый Господь может исправить. Вот, но только надо понимать, что мы не должны ему, по крайней мере, препятствовать. Еще лучше, если как-то вот помогать, совместно действовать, но не препятствовать. И опять-таки, вот повторяю, я уже об этом говорил, что вот христианский подход в чем-то парадоксальный. Начинать надо с себя. Да, вот так сложилась жизнь, да, вот где-то ошиблась, да, вот грех по-гречески – звучит, имеет смысл иной, чем в русском языке. В русском это дурной поступок, там постыдный какой-то поступок. А греки, они более тонкие. По-гречески звучит амартия, то есть промах, не попал. Ты хотел как лучше, но промахнулся. Вот может твое там, ну, там, соревнованиях, вот чуть-чуть вот и промахнулся, значит, не ты чемпион. Так вот и здесь в жизни. И хочешь сделать как лучше, хочешь сделать правильно, а не знаешь, не умеешь. Вот невежество тождественно зло. Вот не знаешь. И не то, что ты там плохой, никакой-то неплохой. А вот не научили. Но если ты хочешь все-таки исправить, надо начинать с себя. Вот это единственный, так сказать, конструктивный путь. Храмы открыты, священники есть, литература, море, священное писание есть, молитвенники есть. Молись, кайся, приступай к таинствам церковным. Вот ищи, старайся понять свои ошибки. Если ты понимаешь свои ошибки, значит, ты сможешь передать своим близким, как не повторять этих ошибок. И более того, сможешь научить, как должно поступать. Как не нужно, это легче. А вот как нужно, это гораздо труднее. Вот сможешь и научить, и как нужно. Но для этого нужно, чтобы был в семье лидер. Вот если бабушка лидер, пускай будет бабушка, очень хорошо. Значит, пускай она будет в церкви, пускай она общается вот, с детьми, как вот такой духовный человек, и внуками, там, и правнуками, если они уже есть. Пускай вот она передает им свой духовный опыт. Пусть он закладывался у нее не с раннего детства, ну, что поделаешь. Но Господь и пришедшего в последний час принимает так же, как пришедшего и в первый. Это вот прямое такое очень, как бы, оптимистическое для нас Слово Божие. Ну, пусть мы пришли позже, но это не значит, что пришли позже, значит, мы опоздали. Ничего подобного. Милостивый Господь и нас вознаградит, если мы вот искренне от всей души с любовью будем к Нему обращаться.
Отец Александр, вы сказали слово «лидер». А кто, по-вашему, должен быть главным в семье? Муж или жена?
Ну, я думаю, что все ждут от меня ответа «муж». Нет, я с этим не согласен. Муж и жена – едина плоть. И в семье должно царить единодушие. Так вот, главное в семье – совет и любовь. И если вот муж и жена друг друга любят, во второстепенном друг другу уступают, ну, не так уж важно так поступить или эдак. А главное, приходит к решению единодушно, но при этом, конечно, надо подчеркнуть, что в главном, главное вот в любви друг к другу, а самое главное, если это семья верующие, то вот самое главное – это их вера. Вот в этом, в главном, должно быть единомыслие. Во второстепенном – свобода и во всем – любовь, как учили нас святые отцы.
Спасибо большое. У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Кажется. Да-да.
Алло.
Алло.
Да,
алло.
Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я звоню из Михайловки, Волгоградской области, раба Божия любовь. Батюшка Александр, я не так давно смотрю вашу передачу, вот мне нужен совет и православный канал «Союз». Большое спасибо всем, кто организовывает все эти передачи. И вы знаете, я как бы хотела признательность свою вам выразить за ваши ответы. Они бывают краткие, но такие емкие и душевные. И когда я сегодня услышала, что у вас 12 детей, мне стало понятно, почему все так происходит. У вас такой жизненный опыт. Спасибо, что вы делитесь с ним. И вот почему я сегодня еще позвонила. Меня очень волнует вот этот вопрос о суррогатных матерях. Знаете, просто страшно становится, что у нас как таковая семья здоровая, где папа, мама, детки. Вот жалко, что отходит на второй план. Может быть, я преувеличиваю немного, но ну, страшно просто становится. Когда так нам насаждают вот эти все новости про Примадон, про мужчин-звезд, вы понимаете, о ком я говорю, эти покупные детки. Мне жалко деток, как и вам. Я поняла, что у вас сердце болит о них. И я считаю, что вот правильно вы сказали о том, что крестить сейчас это вы не отказываете, это тоже верно. Но когда детки сами придут, это будет больше даст результат. Я прошу прощения, что я слишком долго говорю, занимаю время, но вот правда это очень волнует. И...
Ой, мы перестали вас слышать.
А. Грех осуждать священников. И я стараюсь этого не делать, но как-то само приходит в голову то, что вот когда вы говорите, вот чисто по-человечески, когда очень понятно, и строки из Евангелия приводите, вот такие близкие нам и понятные. А когда священник, может быть, по неопытности молодой, он очень умный, грамотный, вот отходит, отскакивает от зубов все эти высказывания, но они не проходят в сердце. А вам огромное спасибо, низкий поклон.
Спасибо
вот
большое.
Вот как-то вопрос не будет, но простите, что заняла ваше время.
Спасибо, очень тронут и благодарен вам. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо большое. Отец Александр, у нас еще один вопрос, тоже от наших телезрителей. Здравствуйте, отец Александр. Зная ваш педагогический опыт, хочу попросить посоветовать литературу о воспитании детей, в православии, об особенностях детской психологии и так далее. Кирилл Астрахань.
Ну вот я так по жизни больше практик. Я читал Макаренко, вот нашего замечательного педагога. Он, ну, действительно, у него дар от Бога. Вы знаете, вот вы меня поставили в тупик, сейчас вот стараюсь вспомнить, чего я читал. Не так много.
Наверное, больше личный опыт.
Да, я говорю, что да. Вот я практик. Тут, угу. Нет, конечно, читал, конечно, не без помощи. Но вот вы знаете ли, у нас вот ищут вот такую специализированную там психологическую литературу. А вот я вам кратенький пример приведу. Вот приходит муж домой. Ну, вот устал, там, значит, рабочий день. Вот приходит, башка трещит, И жена его встречает, а у нее свои проблемы. Вот там дети подрались, вот они не слушаются, вот еще что-нибудь. И она на него изливает свои проблемы. Тут у него, значит, это самое, вот он вскипает и начинает наводить порядок. А вот в русской народной сказочке я прочитал, вот приходит Иван-царевич к Бабе-Яге, она спрашивает, вот что ты вот здесь делаешь, что ты сюда пришел? Он говорит, а ты меня, баба дорожного человека, сперва накорми, напои, в баньке выпари, а потом и спрашивай. Вот сначала нужно вот мужа посадить, накормить, напоить, вот он себя пришел, а потом он уже может решать проблемы. Ну, например, вот так.
Спасибо большое. Скажите, а чем отличается венчанный брак от невенчанного? И каков смысл венчания?
Трудный вопрос, потому что были и есть замечательные семьи, которые, ну, волею судеб, там, воспитания, там, обстоятельств не могли быть церковными. Просто вот люди жили в то время, когда это было невозможно, или в такой стране, где это невозможно. Но при этом любящие, преданные, вот такие, с которых можно брать пример. Но благословение Божие, конечно, это благословение Божие. Вот я, может быть, говорю о каких-то исключительных случаях, а вот христианская семья, это, так сказать, вот, ну, более обыденная. Вот Господь дает силы нести крест любящей православной семьи, радостной, спокойной, мирной, открытой, вот, которая обращена к людям и который в чем-то и легче, потому что есть храм, есть таинство Христово, вот у тебя какие-то трудности, ты приходишь вот, и молишься, и Господь тебе помогает, и священника Господь может вразумить, он даст тебе такой вот полезный совет, и таинства церковные умиротворяют твою душу, так что тебе легче идти по жизни.
Спасибо. А вот известно, что у нас в стране очень тяжелые демографическая ситуация. Как вы видите, какие есть пути решения вот того, что у нас
ситуация? Вот я, можно сказать, человек старорежимный, вот, но вот нам надо оглядываться на много-много веков назад. Не нужно, не на вчера, а вот то, что было позавчера. Потому что вот численность населения в России, несмотря на войны, несмотря на эпидемии, несмотря на отсутствие, просто его тогда не было и нигде, медицинского обеспечения, вот все время росла, и к рубежу 20 века темп роста населения в России был максимальный в мире. Вот поразительно, как многое делало правительство, царское правительство, для благосостояния народа. И очевидно, что если люди уверенно смотрят в будущее, значит, у них и детей будет много. А вот люди удрученные, люди униженные, люди обиженные, вот у них нет, так сказать, запала создавать большую семью. И, ну, можно такую аналогию уж, простите, но и животные в неволе не размножаются. И вот, значит, вот заметьте, в русском языке есть слово «воля», есть слово «удаль», вот какой-то вот масштаб такой. А вот сейчас людей загоняют вот. Вот нельзя этого, нельзя этого, нельзя этого, нельзя этого, нельзя этого, тоже нельзя. А что можно? А вот то, что тебе вот спроси, вот может, если разрешать, то можно. Вот и получается, что люди как-то, вот, к сожалению, ну, теряют какую-то такую радость жизни, теряют энтузиазм. И опускает руки, начинает там или пить, или там безобразничать как-то иначе, или там преступниками становится. И вот если говорить о преступниках, вот сейчас в стране около 700-800 заключенных, тысяч, 700 800, ну, может, 600, я точно не знаю, но вот примерно вот такое огромное число. Огромное число. Колоссальное. Причем есть статистика, что примерно четвертая часть из них – это какая-то судебная ошибка. То есть сидят невольно, невинно. Вот представь себе, сколько людей детородного возраста выключены из семейной жизни, возможности создавать семьи, и чтобы у них рождались дети. Вот от курения табака сотни тысяч людей в год, там, может, 200, а может, даже и больше. Вот, к сожалению, это, так сказать, эта статистика должна быть опубликована, и должна быть, каждый должен ее знать. Но заметьте, что вот каждый, кто покупает пачку сигарет, он тем самым финансирует вот этих самых бизнесменов, которые на его здоровье наживаются. Вот и мы, значит, вот почему какой-то шик там курить эту самую отраву. Вот, пожалуйста, если мы будем бороться за справедливость в наших судах, за милосердие в наших судах, если мы будем бороться против курения, вот эта борьба началась, но дай бог, чтобы она принесла плоды. Если мы будем бороться против пьянства, но пьянство в какой-то мере – это социальное явление, потому что, как правило, человек пьет с горя. Когда ему делать нечего, когда ему некуда деться. Работы нет, работать ему не позволяют. Значит, если он занимается сельским хозяйством, то перекупщики покупают у него за гроши, и он не может прожить на такую зарплату. А на рынках продают даже не в 3 дорого, а чуть не в 10 раз дороже. Вот и получается, что нет в нашем народе энтузиазма, нет в народе стремления бороться и побеждать. Вот он и перестает рожать детей, и его численность падает. Это впервые в истории на протяжении многих лет, это еще до перестройки началось, на протяжении многих лет такое страшное явление. И вот должен сказать, что как бы у каждого процесса имеется как бы свое характерное время. Вот каждое поколение, оно сменяется лет через 20-25. Вот у нас условия таковы, что для того, чтобы наше население хотя бы оставалось на одном уровне, нужно, чтобы в каждой семье, ну, в среднем на каждую семью приходилось 22-24 ребенка. Не все дети доживают до брачного возраста, и бывают семьи бездетные. Так что нужно немножечко больше, чем ну вот, на 10 семей 22-24 ребенка. А сейчас рождается где-то около 10, в 2 раза меньше. Значит, через 20 лет в нашей стране будет в 2 раза меньше молодежи, чем проживает сейчас. А у нас уже сейчас проживает молодежи в 2 раза меньше, чем норма. Вот при том же, при той же численности населения должно быть около там, 55 миллионов человек, а у нас только 28. Знаете, какой ужас? Значит, будет 14 миллионов, но ведь молодежь же, вот, так сказать, это наша надежда и опора, это наше будущее, а его нет.
Спасибо, значит, отец.
20-30 лет, и начнутся какие-то катастрофические просто потрясения.
Время нашей передачи подходит к концу, но, как вы сказали, вечерние впечатления человек берет в следующий день. Не хочется заканчивать на такой печальной ноте. И буквально краткий вопрос, и желательно краткий ответ. В чем сила целомудрия?
Вот я могу привести литературный пример, поскольку времени много. Все мы в школе изучали «Капитанскую дочку» Пушкина. Вот, может, не все задумались, а почему он ее назвал «Капитанская дочка», а не Гринёв, допустим, как главный герой. Так вот, это Машенька – целомудренная девушка. И целомудрие, оказывается, связано с мужеством. Вот она, глубокая провинциалка, не побоялась поехать в столицу и говорила с императрицей, хотя она не знала, что перед ней императрица, но говорила с ней так, что вот ее целомудрие было порукой того, что она говорит правду. И императрица поверила ей, вот этой скромной, провинциальной, чистой, целомудренной девушке, прекрасной. Это какая-то особая, благодатная добродетель целомудрия. И вот этой целомудренной девушке императрица поверила, хотя видела ее первый раз в жизни. А вопреки тому, что всех судей, которые судили Гринёва, назначала она сама, она их знала. Вот она ей поверила. И вот она своей любовью, своим мужеством, своей целомудрием спасла своего жениха, у которого у них были такие чудные, прекрасные, чистые отношения.
Спасибо большое. Я напоминаю вам, что у нас в гостях был настоятель храма Всемилостивого Спаса, протоиерей Александр Ильишенко. Всего вам доброго, до новых встреч.